История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это я, Николай Стариков. В эфире программа «Наследие». В этой программе мы с вами погружаемся в прошлое для того, чтобы лучше понимать настоящее, ну и, конечно же, разбираться в неизбежном будущем. Сегодня у нас с вами очень важная, интересная и, казалось бы, хорошо изученная тема. А именно 85 лет назад был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Вот давайте разберемся, почему это произошло, в каких обстоятельствах это случилось. И самое главное, возможен ли такой договор о ненападении сегодня. И разобраться в этой серьезнейшей проблеме нам поможет наш гость Николай Петрович Пархитько, доцент РУДН, кандидат исторических наук. Добрый день, Николай Петрович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
Николай Петрович, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Вот смотрите, есть много договоров, которые отмечают различные вехи дипломатических отношений различных государств друг с другом. Вот все они называются в основном договорами. Как только речь заходит о договоре, который был подписан 23 августа 1939 года, всплывает такое мрачное слово «пакт». И нам говорят не договор о ненападении Советского Союза и Германии, а пакт Молотова-Риббентропа и что-то такое зловещее. Вот скажите, пожалуйста, это, как говорится, искусственное накачивание каких-то эмоций, или этот договор действительно по своему, ну, функционалу отличается от других договоров?
Ну, на самом деле, здесь надо смотреть с двух сторон, с исторической и с чисто казуистической. Начнем со второй, с казуистической. То есть вопрос дипломатической казуистики, он достаточно щепетилен, и в плане выбора удачного терминологического понятия, конечно же, дипломаты всегда чрезвычайно строги. Что означает слово «пакт»? Это латинское слово, то есть «пактум», латинское слово. Оно в буквальном переводе как раз-то и означает русское слово «договор». Ну, наверное, в качестве наиболее употребимого английского варианта пусть это будет «treaty», да, «договор». Почему же именно пакт? Потому что зачастую договоры, которые имеют серьезное международное значение, иногда, опять же, нету какой-то традиции такой, да, но иногда, по крайней мере, вот до Второй мировой войны включительно, иногда было принято называть пактами.
А вы можете привести пример еще какого-то пакта? Вот чтобы он так часто назывался.
Стальной пакт, пожалуйста. Антикоминтерновский пакт, пожалуйста. То есть это были названия, по сути дела, договоров с точки зрения юридической. Они ничем примечательным не отличались, ну, разве что содержательной частью. Вот, поэтому здесь, конечно же, что означает слово «пакт» с точки зрения именно, еще раз, дипломатической казуистики, это, как вы верно отметили,
Эмоция.
Да, это эмоция. Это, ну, если бы это было видно, то это красивая картинка, либо зловещая картинка.
А сразу возникает вопрос. Вы привели пример других пактов, но поскольку эмоции в данном случае нагнетают те, кто были возмущены, негодовали по поводу заключения договора между Германией и Советским Союзом, мы можем привести пример пакта, который подписала Великобритания или Соединенные Штаты Америки?
Безусловно, конечно же. Конечно, можем привести.
Можем.
Конечно. Значит, смотрите, вообще, ну, как я уже сказал, независимо от того, называть это пактом или называть это договором. Кстати говоря, пакт Молотова-Риббентропа – это западное историографическое клише. Правильнее называть именно договор о ненападении. Потому что как раз вот понятие пакт Молотова-Риббентропа – это то, что моментально выдала их пресса. Это Николай с юридической Петрович, точки зрения неграмотно.
Я хотел бы вот от формы перейти к содержанию. У меня здесь есть текст этого договора. Ну, собственно говоря, текст договора между Советским Союзом и Германией подписанного, кстати, могу сказать, день моего дня рождения, поэтому у меня не было проблем для того, чтобы запомнить, когда он был подписан, 23 августа, можно легко найти в интернете. И конечно, что мы о нем обычно слышим? Мы о нем обычно слышим, что это якобы договор, который развязал Вторую мировую, что там, значит, Сталин благословил Гитлера, ну, еще всякие глупости нам говорят. Открываем сам договор, просто чтобы посмотреть, о чем идет речь. Читаем. Ну, мы сейчас так пунктирно пробежим. Угу. Статья первая. Обе договорящие стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга. Ну, хорошо же.
Ну, вполне.
Конечно, хорошо, да. Статья вторая. Значит, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договаривающая сторона не будет поддерживать эту державу. Ну, то есть не будет нападать друг на друга. Ну, хорошо. Ну, вполне. Ничего плохого-то. Третья статья. Правительство обеих договорящихся сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы там, ну, в общем, чтобы консультироваться. Тоже что плохого-то? Ничего агрессивного. Четвертая статья. Ни одна из договорящихся сторон не будет участвовать в какой-либо группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. То есть, опять-таки, как говорится, миролюбиво. Вопрос. А что ж так не любят договор о ненападении между Советским Союзом и Германией западные историки, если здесь нет ни слова агрессивности, никто не называется врагом, ничего такого, что мы сейчас наблюдаем в качестве риторики и, к сожалению, действий со стороны НАТО, например?
Ну, здесь ответ на вопрос достаточно простой. Кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, а были ли заключены аналогичные договоры до подписания?
И желательно со стороны Великобритании.
Да, да. Значит, со стороны Великобритании, которая так громко, ну, громче всех возмущалась подписанием договора о ненападении между СССР и Германией, я могу привести два примера. Первый пример – это июнь аж 1935 года, когда было заключено англо-германское морское соглашение.
Но оно же соглашение, так писали в наших учебниках?
Так писали в наших учебниках, но, по сути дела, по содержательной части, это ровно такой же договор.
Ну, то есть да, мы не пытаемся демонизировать договоры, которые нет, заключают наши геополитические противники, нет, а они упорно используют такие клише и названия, которые дают возможность им как-то сгущать краски. Но все-таки, что им так не нравится в этом договоре?
Им не нравится в этом договоре то, что, по сути дела, этот договор спутал им все карты. Начиная с Мюнхенского сговора, с конца сентября 1938 года, когда была ликвидирована в результате реакции, точнее, отсутствия реакции западных держав, такая держава, как Чехословакия, они были абсолютно убеждены в том, что германская агрессия будет повернута исключительно сугубо в восточном направлении.
Так они туда Гитлеру и стелили ковровую дорожку, именно, да? Если посмотреть по карте, конечно, куда ему сдавали Австрия, именно, Чехословакия, дальше, кстати, Польша.
Дальше, Польша, кстати, Польша. Вот. И тут интересно. Тут интересно. После Польши определенно следующим должен был бы стать именно Советский Союз. Ну, в их извращенном представлении.
Следующим объектом агрессии.
Агрессия Германии. Германии, конечно, да. Они рассматривали это. Я больше скажу. В тот момент, когда происходили события, связанные с Мюнхенским сговором, позиция Польши была таковой, что ее в качестве жертвы едва ли кто-то рассматривал. Ее скорее рассматривали в качестве субъекта.
Но Черчилль ее назвал даже гиеной Европы, потому что она откусила себе немножко Чехословакии, дорогие друзья. Это да, сразу после немецкого ультиматума, когда чехи отдали Гитлеру Судеты, фактически разоружились. Они думали, что на этом их злоключения закончились. Нет, не тут-то было. Польша предъявила ультиматум и забрала себе Тешинскую область.
Тешинскую область, либо, как поляки называют, Заользье. Да, вот эта территория, то есть Польша является полноправным участником раздела и разграбления Чехословакии. И тогда большинство британских, ну, по крайней мере, военных аналитиков, не знаю, как политических, но военных точно, они сходились бы во мнении, что Польша будет выступать союзником нацистской Германии в последующем нападении на СССР.
Да, но обычно они об этом забывают. И как-то да, вот раздел Чехословакии и последующая ликвидация этого государства со стороны нацистской Германии, она уходит в сторону. Но, смотрите, одно из часто встречающихся обвинений Советского Союза, оно такое, мол, Советский Союз, подписав договор о ненападении с Германией, поделил Польшу. И здесь, я бы даже не хотел спорить с этой очевидной глупостью, но смотрите, когда кто-то вам не выдает все факты, он хочет манипулировать вами и хочет ввести вас в заблуждение. Вот как объясняют рядовому западному обывателю? Вот Германия, значит, атаковала Польшу 1 сентября 1939 года, далее 17 прошу прощения, Сталин ввел войска, и все. А на самом деле Литва получила большой подарок от товарища Сталина. Собственно говоря, Вильнюс и Виленская область вошли в состав Литвы чуть-чуть позже. Но никто на Западе почему-то не говорит, что на троих поделили Польшу. А про Литву в данном случае абсолютно забывают. То есть перед нами есть желание демонизировать Советский Союз, потому что Гитлера демонизировать не нужно. Он совершил такое количество преступлений, что, как говорится, с ним все ясно. И Нюрнбергский приговор тому свидетельство. Вот одним из способов демонизации Советского Союза, на мой взгляд, является такой документ, который называется «Секретные дополнительные протоколы», которые якобы были подписаны в тот же день, 23 августа 1939 года. Почему мы говорим об этом вот так якобы? Несмотря на то, что Советский Союз отрицал наличие этого секретного протокола, несмотря на то, что западные союзники настаивали на том, что этот протокол есть, лично у меня есть большие сомнения, что в данном случае правы западные союзники. Честно говоря, смотря на то, как они переворачивают историю, как они ее переписывают в отношении, ну, например, атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Поэтому, Николай Петрович, я хотел вот что спросить. Что вы думаете по поводу секретных протоколов? Были ли они, не было ли их? То есть расскажите, пожалуйста, вот эту историю их появления или их отсутствия. Как вы считаете?
Ну, что касается чисто документальной стороны вопроса, я здесь солидарен с вашей точки зрения. Я практически убежден, что подобные протоколы не заключались.
А то есть, что такого документа не существовало?
Не существовало такого документа. Значит, посмотрим, откуда он, ну, де-факто взялся, откуда он нарисовался. В 1948 году в Соединенных Штатах Америки были опубликованы, подчеркиваю, неизвестного происхождения фотоснимки, содержащие...
Но они были в рамках книги, которая называлась «Советско-нацистские взаимоотношения». Да. И там тоже очень интересно. 1939-1941. Как будто нацистский рейх появился только в 1939 году, а до этого никто с ним никакие соглашения абсолютно не подписывал.
Ну да, мы к этому еще вернемся, кто подписывал из них до этого. Но сам факт того, что вот эти фотографии, которые там приведены, ну... Назвать на основании фотографии этот документ подлинным, ну, сможет только конченый абсолютно дилетант, то есть, ну, никак не историк. Нам нужен подлинный документ, чтобы его можно было посмотреть, подержать в руках, чтобы его можно было проанализировать, либо хотя бы найти упоминание о нем в архиве. И вот это как раз произошло, ну, якобы произошло, в 1993 году.
Сейчас, вот это важный момент. Итак, в 1948 году американцы публикуют книгу, в которой приводят некие документы, Советский Союз, наличие которых отрицает.
Да.
После этого проходит, ну, много десятилетий. В рамках этих десятилетий Советский Союз продолжает свою позицию, да, занимать ее, говорит, нет, таких документов не было, никаких секретных протоколов не подписывалось.
Да.
Запад говорит, нет, подписывалось. И, наконец, в 1993 году
вдруг, непонятно откуда, из архивов якобы всплывает оригинал этого документа.
А кто достает этот документ?
Вот к этой ситуации, к появлению этого документа, к его публикации, прямое отношение имеет объявленный ныне иностранным агентом общество «Мемориал».
Интересно.
Это именно они. И вот с их подачи вдруг возникает этот документ. Что касается содержательной стороны документа, он изобилует грамматическими ошибками, нестыковками, катастрофическими нелепостями при его юридическом оформлении, отсутствует прошнуровка.
Вот здесь хотелось бы поподробнее, потому что, ну, не знаю, может, он черновик достали откуда-нибудь, доблестные... в кавычках, борцы со всем хорошим против всего плохого, которые превратились и всегда были, на самом деле, иностранными агентами из общества «Мемориал».
Ну да, таковыми они и были. Более того, они никогда не отличались особенно-то академической грамотностью, нужно отметить. Хотя эмоции там хоть отбавляют. Так вот, нет, этот документ не является ну, то, что они представили, они не позиционировали это как черновик. Они позиционировали его как секретный документ, причем сразу возникает первый же вопрос, каким образом секретный документ они придавали огласке, если вот при первом же взгляде на этот документ, первое, что бросается в глаза, там не погашена секретность на нем. То есть они что, они идут на государственное преступление, они публикуют секретный документ, который составляет государственную тайну, что ли? Нет.
Николай Петрович, в 1993 году за то, что раньше бы посадили лет на 25 за предательство Родины, так, мне кажется, уже в 93 году могли награждать, к огромному нашему сожалению.
Увы. Увы. Да, но это не отменяет элементарную грамотность. Ну хорошо, пример со снятием секретности, это лишь один из примеров. Любые договорные документы, как того времени, так и сегодня, кстати говоря, они содержат целый ряд отличительных особенностей. Ну, например, прошнуровка обязательная. Угу. Например, аутентичные тексты на, ну, в данном случае, на русском и на немецком языке они должны были быть. В данном случае эти тексты отсутствуют. Далее, по крайней мере, аутентичные подписи тех, кто их поставил. Здесь мы, если смотрим на тот документ, который они называют подлинником, абсолютно разные подписи, которые ставит Молотов, если мы сравним его подпись с аналогичными, которые в течение этого года ставил на других договорах, вполне себе рутинных, которые он, занимая этот пост, подписывал.
А я напомню, что подписали этот договор Молотов со стороны Советского Союза и Риббентроп, министр иностранных дел Третьего Рейха.
Да, подписаны эти подписи стоят, сделаны разными ручками, какие-то приписки там на немецком и на русском языке, что немыслимо для подобного договора. В тексте встречаются такие понятия, как приблизительно, предварительно. Это не договорной язык. Извините, я являюсь выпускником Московского государственного института международных отношений, но мы договоры, тексты их составления, да, мы изучали, наверное, на втором курсе.
Но, может быть, в секретных протоколах какие-то вольности разрешают?
Ну, не до такой степени. Не до такой. Не до такой степени. Более того, мы все прекрасно знаем, что это географические понятия рек, например, они не склоняются там. Нарев, Висла, Сан. В договоре они вот на русском языке Нарева, Вислы, Сана. Ну, вообще-то говоря, такие ошибки не допускают даже студент второго курса. Вот. И вот таких вот нестыковок там великое, превеликое множество. Я сейчас по памяти, наверное, не скажу.
Но я думаю, что все разбирать их не стоит.
Да.
Что дает основание полагать, вот все эти нестыковки, подделка, что перед нами подделка?
Да, причем низкокачественная подделка. Низкокачественная, но очень, как современная молодежь говорит, хайповая. Вот на тот момент это зашло. В 93-м году, вот как вы сказали, да, то за что раньше сажали, тогда могли наградить. Вот тогда это возымел эффект разорвавшейся бомбы. И началось после этого посыпание головы пеплом бесконечное, да, и закончилось это всякими там катынскими непонятными признаниями.
Да вот не закончилось это. То есть, дорогие друзья, я хотел бы вот что здесь сказать. Перед нами ситуация, когда, кем, понятно, да, политический иностранный агент общества «Мемориал», который работает в интересах Запада. Здесь все понятно. Да. До этого на съезде народных депутатов, по-моему, в 91-м году, ксерокопии с ксерокопии, якобы из немецких архивов, показал господин Яковлев, которого товарищем назвать язык не поворачивается. Это, собственно говоря, прораб перестройки, то ли правая рука Горбачева, но мне лично представляется больше другая версия о том, что Горбачев был правой рукой Яковлева, а Яковлев до этого был послом Советского Союза в Канаде. Есть огромное количество информации, что он, возможно, там был завербован, и, соответственно, вся эта перестройка дальше становится как понятной, как спецоперация западных спецслужб. Вот одной из ее частей, я думаю, у нас есть все основания полагать, была информационная война. И в этом смысле именно Яковлев вбросил вновь, вернул, как бы, даже не дискуссию, а сказал, что это есть, этот самый, вот эти вот фальшивки с протоколом. И на сегодняшний момент, Николай Петрович, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. Угу. Официальная позиция российской историографии заключается в том, что мы согласились с тем, что эти протоколы были. Хотя мы с вами лично, вот мы с вами, как два человека, две единицы, вы как кандидат исторических наук, я как человек, неплохо знающий историю, уверены в том, что их не было.
Я вынужден с вами, к сожалению, согласиться, что действительно официальная позиция российской историографии, она не опровергает подобный вброс как фейк. Более того, вот что сделал бы я, если бы меня спросили, вот как эту ситуацию решить? Я как историк создал бы определенную соответствующую комиссию под эгидой, может быть, там, не знаю, Государственная Дума, ну, с участием архива, конечно же, может быть, под эгидой Совета Федерации, может быть, даже с участием, возможно, администрации президента.
С привлечением уважаемых, компетентных людей.
Конечно, и совершенно точно с привлечением аппарата МИДа, обязательно, которая провела бы экспертизу, профессиональную экспертизу, историческую экспертизу. То есть я как историк за такую экспертизу бы взялся. Сотрудники МИДа, они взялись бы за документальную, юридическую экспертизу. И удалось бы установить, что это за документ, откуда он взялся, и происхождение его. Предназначение его понятно, мы с вами его озвучили. А вот происхождение этого документа, на каком бланке, кстати, бланк подлинный, бланк этого документа подлинный. Вот откуда этот бланк взялся, как он в посторонние руки попал, вообще, почему на него этот текст был нанесен, кем он наносился, ну, какие ошибки? Короче,
тут вопрос, как говорится, может быть, не совсем по окладу. Все-таки вы кандидат исторических наук, а не криминалист. А можно ли вот на 100% достоверно разобраться в том, что тот или иной документ является исторической фальшивкой, подделкой, сделанной в абсолютно политических и геополитических интересах, или всегда будет оставаться какая-то вот зона такая, вот, ну, мы не знаем, но мы думаем и смотрим на косвенные признаки?
Вот, смотрите, то, что мы сейчас с вами в данный момент делаем, мы именно смотрим на косвенные признаки, и мы так думаем. Ну, тут еще совпадает с тем, что наши убеждения как раз вот позволяют нам думать именно так. Но для того, чтобы вопрос был переведен в криминалистическую плоскость, как раз для этого и существует экспертиза. И вот после экспертизы, проведенной историками, кстати, здорово вы сказали, возможно, криминалистами тоже, вот только эта экспертиза позволит сказать «да», данный документ является абсолютной подделкой.
А здесь криминалисты обязательно нужны, потому Конечно. Что надо посмотреть чернила... Надо да. посмотреть, когда писали. Ну, я, конечно, не обладаю криминальным каким-то криминалистическим опытом, но я знаю, что когда речь идет о каких-то документах, проводятся экспертизы, когда они были подписаны, да, и это все возможно установить. Поэтому если перед нами какая-то историческая фальшивка, которая не была подписана 23 августа 1939 года, то такая экспертиза, она обязательно это выяснит. И мне кажется, это было бы важно, потому что это стало бы первым шагом. Потому что вот за времена перестройки и того периода, когда мы по многим причинам очень хотели Западу понравиться, Россия взяла на себя еще одну, например, несуществующую вину. Это якобы осуществленный НКВД расстрел польских офицеров. Сразу хочу сказать, что офицеров польских расстреляли немцы. А, собственно говоря, об этом говорит решение Нюрнбергского трибунала. И мне... Даже удивительно, что до сих пор мы вот не развеяли этот зловредный исторический миф, потому что, согласившись с геббельсовской версией того, что произошло в Катыни, мы не только с Польшей не подружились. Мы дали им огромную фору в такой огромной русофобской кампании, которую они развязали. Поэтому давайте будем считать, что мы сегодня с вами сделали определенное предложение нашим государственным органам и нашим уважаемым, так сказать, историческим коллегам. У нас одна минута, поэтому давайте сейчас немножечко подытожим то, что мы сейчас говорили, и уйдем на небольшой перерыв, Николай Петрович.
Да, ну, в принципе, я еще раз повторяю, я как историк убежден в том, что секретные протоколы советско-германского договора о ненападении являются фальшивкой и инсинуацией. Но это обвинение достаточно серьезное, и оно требует серьезных же доказательств. Доказательства нам предоставят подобные экспертизы.
Ну, а мне кажется, что все-таки демонизация договора о ненападении Германии и Советского Союза, это о рамках дерусификации, десоветизации, это элемент информационной войны, и, конечно, нам подыгрывать противнику здесь точно не надо. Сейчас уходим не на большой перерыв.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, программа «Наследие», я Николай Стариков, у нас в гостях сегодня кандидат исторических наук, доцент РУДН Николай Петрович Пархетько. Говорим о договоре о ненападении Советского Союза и Германии, и вы знаете, прежде чем вновь окунуться в ту историческую эпоху, Николай Петрович, я хотел вам вот какой вопрос задать. Ведь подписание договора о ненападении 23 августа 1939 года было абсолютно невероятной ситуацией, в которую никто не верил. Отношения были хуже некуда. Я сейчас даже не буду проводить всю русофобскую антикоммунистическую пропаганду, которую в Третьем Рейхе за 6 лет осуществили. Была война в Испании, где воевали по разные стороны баррикад. Ну, собственно говоря, было желание стравить Германию с Советским Союзом. И ради этого Гитлера и привлек к власти. И вдруг подписание договора о ненападении. Николай Петрович, сегодня у нас не такие плохие отношения с Германией, как в начале 1939 года, но они, конечно же, гораздо хуже, чем они могут и должны быть, потому что ссора между Германией и Россией, она в интересах англосаксов. Можно ли сегодня говорить о возможности неожиданного подписания какого-то похожего, подобного документа, как договор о ненападении между Советским Союзом и Германией?
Николай, дело в том, что я являюсь специалистом как раз вот по изучению Германии, да, и центральноевропейского региона. И тут ключевое отличие Германии сегодняшней от Германии 1939 года, при всех ее демонических отличиях того времени, это несопоставимый совершенно коридор принятия решений.
То есть суверенитет.
Суверенитет, совершенно верно.
А вернее, его отсутствие сегодня.
Его тотальное отсутствие. А коридор принятия решений сегодняшних, он, наверное, ограничивается рядом, кстати, не самых первостепенных внутриполитических вопросов Германии, а внешняя политика полностью подконтрольна Соединенным Штатам Америки. Поэтому ответ на ваш вопрос, возможно ли сегодня подписание такого соглашения либо его аналога между Россией и именно вот Германией по инициативе этих двух сторон, с вероятностью 99% отрицательный.
То есть это никак не может быть изменено победой другой партии на выборах?
Я думаю, что маловероятно. Победа другой партии на выборах, возможно, слегка скорректирует антироссийскую риторику, которая существует...
Или, наоборот, добавит туда огоньку, если победит партия Ангелы Меркель, ну, условно говоря.
Ну, образно говоря, да.
Хорошо,
да.
То есть вы считаете это маловероятно?
Маловероятно.
Ну, вы знаете, у нас сегодня такая программа, такое сердечное согласие у нас с вами. Я тоже, к сожалению, считаю, что это на сегодняшний момент невозможно. И не потому, что Германия при Гитлере проводила какую-то особо независимую политику. Но сначала Гитлера накачали экономическими преференциями, сдали ему территории, заключили с ним договоры всевозможные его партнеры младшие и старшие. И потом Гитлер просто вышел из-под контроля, заключив этот самый договор. Поэтому второй вопрос, который я хотел вам сейчас задать. Вот давайте вернемся в тот период, когда Германия гитлеровская только начала свой путь к Второй мировой войне. Ведь договор о ненападении с Советским Союзом уже был далеко не первым документом, который подписал канцлер Адольф Гитлер и Третий Рейх. Вот расскажите, пожалуйста, какие еще документы были, о которых так интеллигентно забывают западные историки?
Ну вот западным историкам, особенно британским и польским, я бы с удовольствием напомнил, что первой страной, которая заключила абсолютно аутентичный договор о ненападении между Германией и, в данном случае, Польшей, ну, была Польша.
Давайте его будем называть «Пакт Гитлера-Пилсудского».
Да, он самый и есть. «Пакт Гитлера-Пилсудского», пользуясь их же терминологией. И это, вообще-то говоря, январь 1934 года. Это спустя всего год после прихода нацистов к власти. Польша была первой страной, которая заключила такой договор. Дальше. Обычно принято считать, что Англия и Франция заключили аналогичный договор в 1938 году. Ну, насчет Франции там есть еще вариант. Насчет Англии я не согласен.
А но вы упоминали англо-германское морское соглашение.
Совершенно верно. Это 1935 год, это июнь 1935 года. Это был не просто первый шаг к подобному договору, это была, вообще-то говоря, ликвидация, ну, де-факто, ликвидация Версальской системы международных отношений, которая позволяла Германии иметь военно-морской флот в объеме 35% от тоннажа британского. Это колоссальный объем флота, если что. Вот, значит, дальше. 1938 год, действительно, после Мюнхенского сговора Чемберлен и Даладье подписали с Гитлером соответствующие договоры о ненападении.
Они тоже именно так назывались?
Именно так они назывались. Они именно так назывались.
А тогда договор... вопрос, а чем же хуже договор о ненападении Германии и Советского Союза, чем он хуже договора о ненападении Германии и Великобритании?
Ну, это же элементарно. То, что можно англосаксам, привилегированным русским, нельзя ни при каком раскладе, тем более помноженным на большевизм.
Ну, то есть ненападение между немцами и англичанами – это хорошо, конечно, если немцы нападут на русских.
Именно так. Именно так. Вот если упрощать эту схему, то она выглядела именно так. И Советский Союз, он прекрасно это понимал. И поэтому, начиная с 1933 года, ну, фактически 1934, если будем смотреть, по инициативе советского тогдашнего наркома внутренних дел Литвинова...
Иностранных дел, поправлю.
Иностранных дел, прошу прощения, да, нарком иностранных дел, конечно же, Литвинова, последовательно Советский Союз выступал вплоть до самого подписания пакта о ненападении или договора о ненападении, да, в 1939 году, Советский Союз выступал за выстраивание европейской системы коллективной безопасности. Мы выступали за мир в Европе, мы выступали за подписание серии всеобъемлющих двусторонних соглашений между державами, кстати говоря, включая Германию тоже. Да, которая в перспективе могла бы предотвратить развязывание в Европе большой войны. И здесь надо сказать, что не только Советский Союз был инициатором этой идеи, но также французский государственный деятель, министр иностранных дел Луи Барту.
То есть среди западных политиков были те, кто активно противодействовал планам Запада же подтащить Гитлера, накачав его всевозможными мышцами к советской границе устроить мировую войну.
Ну, конечно, причем Францию в этом аспекте проще понять. Она прекрасно помнила Первую мировую войну, ну и что греха таить, у Франции Германия под боком. Оно ей надо было, перевооружение этого монстра, для того, чтобы возобновить угрозу, от которой она только-только вот оправилась.
Спустя... А что произошло с Луи Барту?
Вот, и то, что произошло с Луи Барту, к сожалению, большому моему, очень сильно напоминает мне сегодняшнюю европейскую повестку. Луи Барту был убит. Он был убит террористом-хорватом, если я правильно помню, 9 декабря 1934 года.
То есть, в городе Марселе.
Да, то есть как только им была озвучена принципиальная позиция Франции, ну, своими устами, да, как министр иностранных дел, была озвучена официальная позиция, вскоре его не стало. А следующий там, его преемник, он уже, конечно же, обо всех этих советских инициативах, да и французских же аналогичных инициативах, предпочел деликатно умолчать и забыть. Советский Союз вот с этого момента оказался единственным на европейском континенте, кто вплоть до 1939 года продвигал идею подписания договора о коллективной безопасности, выстраивания этой архитектуры, опять же говоря, современным языком. Несмотря на все осложнения, несмотря на начавшуюся гражданскую войну в Испании в 1936 году, несмотря даже на Мюнхенский сговор 1938 года, кстати, многие историки утверждают, что Советский Союз изменил свою принципиальную позицию после 1938 года, когда понял, что с ним не собираются разговаривать. Советский Союз стал так более суровым, это да, но он не отказался от идеи подписания договора о коллективной безопасности.
Ну, в Советском Союзе в 1937-1938 году и даже немножечко в 1939 происходили очень... суровые и не всегда понятные вещи, я имею в виду так называемый большой террор, о котором, конечно, мы поговорим как-то отдельно.
Да.
Я хотел чуть-чуть поподробнее разобрать это политическое убийство Луи Барту, потому что желание ликвидировать именно этого политика там просто сквозит. Вот несколько фактов, которые я хотел бы привести. Луи Барту, министр иностранных дел Франции, был убит в момент визита короля Югославии. То есть Барту выступал за то, чтобы были двусторонние договоры между Францией и другими странами, ну, например, как с Чехословакией, что было с Югославией, с Румынией, и тогда, оказывается, получалась ситуация, в чем невозможная и опасная для тех, кто хотел развязать войну, Вторую мировую, приведя к власти Гитлера. Потому что в случае нападения Германии на кого-то, он оказывался в военном конфликте со всеми своими соседями. А на 1934 год у Германии еще нет армии. То есть сказать, что, знаете, Франция его боялась, Великобритания боялась. Нет, вот та самая мощная гитлеровская машина, которую мы знаем, она появится через несколько лет. А в тот момент вермахт это просто народная милиция, вооруженная винтовками и пулеметами. Приведу один факт. Когда Гитлер, так сказать, ввел войска в демилитаризованную Рейнскую область, это часть Германии, которая еще по Версальскому миру после Первой мировой, немцам запретили иметь войска. Как это было сделано? Это оперетта. Вот Гитлер, которого якобы все боятся, два батальона немецкой армии садятся в электричку, переезжают через мост в Рейнскую область Германии же, и там из электрички выходят. Все. У них не было даже автомобилей, чтобы переехать. Вот они взяли свои винтовки и несколько пулеметов, перешли вот с помощью электрички эту демилитаризованную зону, и все. Поэтому, когда мы помним вот эту страшную гитлеровскую машину, которая на нас напала в том числе, мы должны понимать, что ее тщательно строили те, кто привел Гитлера к власти. Ну и последний факт. Собственно говоря, когда разбираешься в подробностях убийства Луи Барту, там всплывают удивительные вещи. Террорист хорват Усташ действительно застрелил короля Югославии, а дальше раздались выстрелы, которые дают основания говорить, что, собственно говоря, в Барту стрелял кто-то другой, там калибр другой пули, который попал. Дальше вообще странные вещи. Луи Барту перевязывают руку не выше раны, а ниже раны. И дальше его начинают возить по больницам. И все больницы отказываются принимать его на лечение. В итоге он просто истек кровью, получив незначительное ранение в руку. То есть главной задачей было убить этого человека, после чего вся система безопасности, которую он пытался выстроить, была разрушена. Ну а дальше в 1940 году Гитлер осматривал Париж как завоеватель уже. То есть времени между убийством Барту и разгромом Франции, ну это чуть больше 5 лет.
Да, но я здесь прокомментирую так. Конечно, Германия 1934 года и Германия 1940 года это несопоставимые абсолютно вещи, да, с точки зрения военной мощи. Но Луи Барту – это был опытнейший французский политик. Не забываем, что он возглавлял даже французский кабинет в канун Первой мировой войны. Он много лет занимал должность министра.
И поэтому он помнил, что такое Германия.
Конечно, да. Конечно. Он видел Германию ту, он помнил, и он прекрасно понимал. То есть я имею в виду, что после прихода нацистов к власти, после того, как стала очевидна позиция Англии по поводу прихода к власти нацистов, не нужно было бы быть слишком уж опытным политиком, чтобы просчитать на несколько лет вперед, к чему это приведет. Он обладал определенным профессиональным даром предвидения, конечно же. И поэтому действительно он стал приоритетной, как сейчас говорят, целью для тех сил, которые стремились его устранить.
А вот в сегодняшней политике что он напоминает покушение на Барту?
Очень напоминает. В Европе не так много политиков, которые демонстрируют и не боятся вслух озвучивать здравомыслящие идеи. Пожалуйста, Роберт Фицце.
То есть покушение на премьера Словакии.
Премьер Словакии Роберт Фицце. Пожалуйста, Виктор Орбан. То же самое.
Но на него, слава богу, пока не покушались.
На него, слава богу, пока не покушались, но угрозы, как он сам говорит, поступают регулярно ему. И, в общем-то, позиция его, по идее, коллег, да, по Еврокомиссии и по Евросовету, она однозначно...
Я бы, знаете, еще какой пример привел? Вроде кажется, что это другой, но на самом деле очень похожее. Покушение на Дональда Трампа. Мысль какая? Выстрел в Дональда Трампа, он не изменит американскую политику на 100%, потому что там локомотив идет по рельсам, и не очень важно, кто руководит страной. Но он меняет внутреннюю ситуацию. Согласитесь, что вот убийство Дональда Трампа меняет политическую повестку в США. Там других людей бы мы увидели, не Камалу Харрис. То есть один выстрел меняет всю политическую повестку. А убийство Луи Барту привело тоже к изменению политической повестки. Почему-то выяснилось, что нет никакого наследника. Какой-нибудь другой опытный французский политик, который помнит кайзеровскую Германию и помнит многолетние обстрелы Парижа, почему-то не выступает против того, чтобы у Германии опять появились орудия, которыми можно обстреливать Париж. Ведь вот это, дорогие друзья, очень важно понять. Германия была абсолютно демилитаризована после Первой мировой войны. У нее не было инструмента агрессии. Рейхсвер был 100 тысяч человек. Для справки, в тот момент, когда Гитлер начал Вторую мировую войну, у него армия была 4 миллиона 300 тысяч. То есть он увеличил армию в 43 раза. А теперь подведем итог. И он тоже нам очень напомнит некоторые события современной истории. Итак, страна, которая должна выплачивать огромные долги, репарации, в данном случае Германия. К ней к власти, во многом, можно сказать, государством переворот, потому что там был с нарушением Конституции Гитлера провели. К власти приходят экстремисты. Они начинают милитаризацию общества. Они увеличивают армию в 43 раза. Они захватывают территорию своих соседей, Чехословакию, Австрию, так сказать. И цивилизованный мир, в кавычках, смотрит на это все как-то очень так сквозь розовые очки. Более того, прекращается взимание репараций со стороны Германии. Появляются новые военные заводы. И проходит тоже будет очень похоже, да? Примерно 6 лет, и мы видим совершенно иной уже Третий Рейх. Это уже не Веймарская Германия, это уже гитлеровская Германия, которая потом ставит в сложное положение огромное количество европейских и не только европейских стран. Ведь это очень похоже на то, что произошло с киевским режимом.
Очень похоже. И в каких-то моментах киевский режим не гнушается заимствовать даже некие идеологемы.
А я даже не с точки зрения идеологии, а с точки зрения, на чьи деньги весь этот банкет? Ну, откуда Гитлер взял деньги на увеличение армии в 43 раза? Ответ. Оттуда же, откуда деньги взял Порошенко и сейчас берет Зеленский. Мы же видим, кто финансирует.
Ну, то, что мы видим сейчас, они финансируют в открытую, да, они даже это не скрывают. А вот откуда брал Порошенко, да, конечно же. Тогда это не афишировалось, тогда это действительно готовилось. Ну, получается, что начало СВО просто-напросто спутало им карты и прервало их эту подготовку.
Николай Петрович, да. У нас часто, ну, наши либеральные историки выставляли в качестве неких жертв договора о ненападении между Советским Союзом и Германией прибалтийские государства. Скажите, пожалуйста, а у Латвии, Литвы, Эстонии какие договоры были подписаны с Гитлером?
У Латвии, Литвы, Эстонии также были подписаны договоры о ненападении с Германией. При этом...
А в какой срок? То есть это примерно когда было?
Ну, в какой срок, вот я, наверное, по месяцам так не скажу, но в период с 38 по 39 тоже.
То есть примерно в те же самые срок, что и Советский Союз.
Я бы даже сказал, с 39 года они были подписаны. Да, да. Примерно в те же самые сроки. Ну, другое дело, что, наверное, самый интересный там, региональный субъект это все-таки Литва, получается.
Ну, которая получила кусочек Польши.
Да, она получила не просто кусок, она получила свою современную столицу, она получила Виленский край, о чем она сегодня благополучно предпочитает забывать. И, в общем-то, если бы не то, что они так высокопарно называют разделом Польши между Германией и Советским Союзом, то я думаю, что современная Литва сегодня, она вряд ли могла бы похвастаться львиной долей своей территории.
Да, она вообще бы не существовала, потому что был период, когда Польша мечтала об оккупации Литвы и воссоздании уже такой Речи Посполитой. Да. Поэтому, конечно, Литва благополучно забывает об этом, что... Но тут важно. Знаете, часто говорят очень, ну, логично, я с этим согласен. Если Литва вошла в Советский Союз и получила внутри Советского Союза Вильнюс и Вильнюсскую область, ну, выходя из состава Советского Союза, вы, пожалуйста, подарки-то, как говорится, верните в случае развода. Но штука в том, что Литва получила эти территории до вхождения в состав Советского Союза. Был заключен договор в 1939 году осенью. И Советский Союз получил право размещения военных баз на территории Литвы. То есть... Все даже гораздо интереснее. То есть Литва поддержала Советский Союз, договорилась с ним, получила гарантии безопасности Литвы, получила свою столицу и целую область, а за это советская армия получила базы на территории Литвы. Вопрос, а кто тут агрессор?
Ну, в те времена вопрос такой не возникал. А я скажу даже больше. То есть помимо Виленского края, помимо столицы, которая действительно была присоединена к Литве до вхождения в состав СССР, так уже после войны, уже формально в составе СССР, Литва получила еще и Мемельский край, Клайпеду современную.
Но тут интересно, от Германии. Да, тут хочется уточнить, что по итогам Первой мировой войны немецкий город Мемель и, соответственно, этот край был от Германии отрезан, и победителями, среди которых нас, к сожалению, не было, хотя мы вроде союзниками были, был передан Литве. Дальше Гитлер предъявил Литве ультиматум вернуть немецкий город Мемель.
Да,
и Литва согласилась это сделать. После чего уже в 1945 году Советский Союз, разгромив Германию, вернул Мемель, то бишь Клайпеду, в состав Литвы. И это тоже называется элементом оккупации. Я не знаю, что это за оккупанты, которые приходят, дают столицу, дают область, возвращают еще одну область, строят экономику, строят промышленные предприятия. Вот как это можно называть оккупацией? Ну, ведь называют.
Ну, это называется подмена понятий, это называется. Ну, и потом еще такой момент. Главное их, так скажем, статья обвинения в отношении нас, что якобы вот вместе с советскими войсками, пришел туда сталинский террор. И что все, кто были антибольшевистски настроены, были обвинены там в кулачестве, в антибольшевизме, и дружно эшелонами поехали в Сибирь. Но самое интересное здесь, что это касается, кстати, не только Литвы, это касается и Эстонии, и Латвии. Как только на территории этих стран оказались советские войска, ну и эти республики были инкорпорированы в состав СССР в 1940 году, уровень доносничества и стукачества среди местного населения, он превосходил все мыслимые и немыслимые пределы. То есть вчерашние рыбаки, бедняки, стучали, образно говоря, советским органам НКВД, либо даже своим же местным, вновь образованным органам НКВД, на более успешных соседей, на более успешных фабрикантов.
Но здесь надо пояснить, что режимы, которые были в Литве, Латвии и Эстонии накануне воссоединения с Советским Союзом, это, по сути, были такие полуфашистские режимы.
Полуфашистские, да.
Там
да.
не было ни демократии, не было выборов, партии были запрещены, осуществлялись политические репрессии. То есть все это там присутствовало. Но Советский Союз иногда, мне кажется, заигрывался в демократию. Вот представьте себе, дорогие друзья, три прибалтийские республики через определенную законную процедуру входят в состав Советского Союза. Вот вопрос, как вы думаете, что происходит с армиями Литвы, Латвии и Эстонии? Сразу вам отвечу. Они в виде корпусов принимаются полным составом в состав Красной Армии, даже с сохранением своей формы. Поэтому мы удивительные вещи можем прочитать после 22 июня 1941 года. Некоторые красноармейцы вот из этих эстонских территориальных войск были арестованы, потому что бдительные граждане НКВДшники думали, что это немцы. То есть представьте себе человека в эстонской форме, только у него петлица здесь, как принято в Красной Армии. Их даже не переодели в другую форму. Вот, собственно говоря, о чем мы с вами обязательно должны помнить. Ну, Николай Петрович, наша программа плавно подходит к концу. Я бы попросил вас сформулировать, в чем, наверное, важность договора о ненападении между Советским Союзом и Германией.
Ключевая важность его заключается в том, что Советскому Союзу удалось оттянуть начало войны, которая, как показала история, тяжелейшая для нас, да, был начальный период. Скорее всего, таковым он, если не более тяжелым, был бы в 1939 году. Нам удалось оттянуть начало войны, нам удалось подготовиться к ней, нам удалось, причем, как мы сейчас знаем, да, не самым идеальным образом, но удалось, лучше, чем ничего. Нам удалось выдвинуть западные рубежи на 150-250 километров, что сыграло свою позитивную, положительную роль в конечном итоге. И нам удалось выиграть время, самое главное, то, что впоследствии способствовало нашему национальному выживанию. Если бы мы этого не сделали в 1939 году, если бы англосаксонский план сработал, и гипотетический союз Германии и Польши состоялся бы, они бы напали совместно на Советский Союз в 1939 году, я думаю, что последствия могли бы быть гораздо более тяжелыми.
Полностью с вами соглашусь, Николай Петрович. Наверное, добавлю, что договор о ненападении, он именно про отсутствие нападения. А считать, что Адольф Гитлер, которого привели к власти ради развязывания Большой Европейской войны, эту войну не развязал, если бы у него не было договора с кем-то, это, конечно, большая-большая ошибка. На этом наша программа «Наследие» заканчивается. До свидания, дорогие друзья.